Добрый вечер всем. Как меня слышно? Так, отлично, если хорошо слышно. Значит, начинаем наше сегодняшнее занятие, нашу сегодняшнюю конференцию. Мы будем рассматривать несколько вопросов. И первая тема, с которой мы сегодня будем работать, это вход в магический договор. Когда ученик попадает в ту или иную магическую школу, так, по поводу вопросов по прошлым конференциям, пишите их в трее, вот я чуть позже на них отвечу. Значит, когда ученик попадает в магическую школу, он сталкивается с тем, что там как бы совсем другой, совсем новый, не похожий на предыдущий мир. То есть там все отличается. Отличается физика пространства, отличается картина мира. Вот и как раз о этих вещах мы сегодня поговорим. То есть смотрите, любой человек, который воспитывается в обычной семье, то есть не в магической семье, он впитывает себя информацию, которая позволяет ему жить, взаимодействовать в физическом мире. То есть в том физическом мире, который воспринимают большинство людей, представители первой и третьей касты, которые воспринимают мир в трех измерениях. Ширина, высота, глубина. Вот. Соответственно, сталкиваясь с новым миром, миром магическим, получается такой вот, мы узнаем огромный объем информации, и в тех школах, которые представляют древнюю традицию, а школа Атлантида как раз к их числу относится, большим плюсом этой школы является то, что существует, ну, в школе разработана, достаточно подробно разработана физическая модель мира магов. И достаточно много рассмотрено вопросов теоретических, которые позволяют ориентироваться в этом новом мире для себя. Но когда мы сталкиваемся, мы начинаем это все изучать. Вот есть лекции, которые преподаются на первом курсе. Вот там очень много информации, которая, в общем-то, поначалу для человека, который, ну, не чувствует, не видит энергии, она во многом непонятна. Вот. И не совсем ясно, с какой стороны к ней приступить. То есть получается, что есть мир, восприятие мира, физическая модель мира, которая была вот ранее, да, вот, и есть новая модель, и между ними есть значительная разница. С чем сталкивается ученик? Он сталкивается с тем, что ему нужно вот эту вот модель мира, которая у него была ранее, ее нужно пересобрать заново. То есть эта модель в магическом мире, обычная модель мира, вот присущая людям первой-третьей касты, она в магическом мире не работает. То есть нам нужно взять эту новую магическую модель и сделать ее реальной частью своей модели мира. Там очень много теоретических моментов, которые поначалу, ну, невозможно. Поэтому что мы делаем? Мы когда изучаем эту физическую модель мира, парадигму, те вещи, которые нельзя пощупать, те вещи, которые нельзя почувствовать на собственном опыте, мы просто ставим знак вопроса. То есть в магии очень важным критерием является то, что мы все проверяем на собственном опыте. То есть то, что нам говорят, или то, что там написано, это хорошо, да, чудесно. Вот. Но в любом случае, тот или иной момент, та или иная позиция, то или иное утверждение реально становится частью нашей картины мира только тогда, когда мы это смогли пропустить через свой собственный опыт. До этого времени это просто информационный кусок, который, в общем-то, нам особо ничего положительного не дает. Соответственно, когда мы начинаем изучать, какой есть мир магии и чем он отличается от мира физического, то есть те вещи, которые мы не можем пропустить через свой собственный опыт, мы просто должны ставить в конце их знак вопрос. Да? То есть, допустим, нам говорят, вот когда мы начинаем изучать эти все теоретические основы, нам говорят, что вот есть история мира магов. То, что магия, вся сефиротическая магия, имеет свои истоки из мира, из цивилизации, которая существовала порядка 65 тысяч лет назад и называлась Атлантида. То есть, в общем-то, эта информация, ну, как-то проверить ее особо достаточно сложно. И тут получается, мы можем верить, можем не верить. А с другой стороны, на сегодняшний день существует очень много научно-популярных фильмов, программ, которые рассматривают различнейшие вопросы, связанные с прошлым нашей планеты. На самом деле история нашей планеты, нашей цивилизации далеко не такая, как она изучается в школе, в институтах, в университетах. И тому существует огромное количество подтверждений. Вот. Соответственно, в интернете можно найти очень много информации на эту тему. И когда мы смотрим эти программы, эти передачи, то есть я говорю про тот принцип, что хорошо, там можно 100 раз услышать, да, но это совсем не сравнимо с тем, что можно 1 раз увидеть. Вот. То есть в этих программах показываются реальные вещи, вот, которые очень сильно изменяют нашу картину мира и наше видение прошлого, цивилизации. Я думаю, что многие из вас знают про существование лаборатории альтернативной истории, и там целый ряд людей, многие из них ученые, историки, архитекторы, инженеры, математики, которые как раз занимаются этими всеми вопросами, и существует целый цикл программ и передач, передачи про Древний Египет, передачи про Майя, вот, про пирамиды Майя, про Мезоамерику и про многие другие феномены, вот, про пустыню Наска, про феномен пустыни Наска, где они рассматривают вот эти все остатки древних цивилизаций очень таким вот научным методом, очень скрупулезно, беспристрастно, без эмоций, и доказывают, что на самом деле, то есть там четко видно, что эти все сооружения создавались цивилизациями намного более развитыми в техническом плане, чем мы. Вот. Когда просматриваешь энное количество программ на такую тематику, вот, уже взгляд на историю реально меняется. И начинаешь понимать, что да, то, про что говорится в лекциях, и то, что существует в преданиях магов, история мира магов, это все не просто чье-то субъективное мнение, а на самом деле оно достаточно подтверждено фактами. Так, а сейчас как слышно? Сейчас лучше звук. Хорошо. Я сейчас сброшу ссылочку на сайт вот этой лаборатории альтернативной истории. Я думаю, что всем будет интересно посмотреть. Там много статей есть. И там есть ссылки на программы. Эти программы и передачи можно скачать в интернете на торрент-сайтах. Вот. И весьма интересно, рекомендую всем это посмотреть. То есть, просматривая такие передачи, вот реально меняется взгляд на историю и на наше прошлое, на прошлое нашей цивилизации. Так, одну секунду. Так, вот ссылка, все ее могут увидеть. Вот это сайт лаборатории альтернативной истории. И их программы, я смотрел достаточно большое количество различных программ, которые транслировались и на ТНТ, и на других каналах. Вот их программы достаточно такие вот грамотные, и там присутствует научный подход. Вы поймите одну простую вещь. Вот я как раз на эту тему говорю, что вы прослушали курс лекций по первому курсу, да? Вот. И это не значит, что ваша картина мира от этого поменялась. Вы просто получили некий объем информации. Для того, чтобы этот объем информации трансформировал вашу картину мира, реально стал вашей информацией, нужно это все пропустить через собственный опыт. Иначе по-другому просто быть не может. Если вы не пропустили эту всю информацию через собственный опыт, это не изменяет вашу картину мира. Абсолютно не изменяет. То есть мало ли кто там что говорит. Много чего можно сказать. Ну а что от этого меняется? Вот нам говорят, что цивилизации на самом деле не 5-6 тысяч лет, а намного больше, десятки тысяч лет. Как мы это можем проверить? В принципе, никак. Но когда мы смотрим подобные передачи, мы видим съемки, и нам показывают пирамиды, нам показывают крупным планом камни, из которых сделаны эти пирамиды, и показывают, как они огранены, какие используются технологии, вот, сравниваю с тем, что сейчас есть самое современное достижение науки, вот, и показывается, что многие вещи, которые, технологические приемы, которые использовались тогда при постройке пирамид, что в Мезоамерике, что в Египте, имеются в виду большие пирамиды, великие пирамиды, Хеопса, Хефрена, Микерина, а вот. То есть этих технологий еще далеко не все у нас есть. То есть мы нечто подобное даже не можем воспроизвести. Вот это уже каким-то образом влияет на нашу картину мира. Просто то, что мы услышали, этого недостаточно. Следующий момент. Вот нам говорят, что есть тонкий мир, что существуют духи, что существуют тела тонкие. Тело эфирное, тело астральное, ментальные тела. Но вы их не видите, вы их не чувствуете. Вы на этих уровнях не можете взаимодействовать, вы их не ощущаете. Каким образом вы можете это для себя подтвердить? Абсолютно никак. То есть вы получили часть информации. То, что вы не можете проверить на собственном опыте, вы ставите в конце этой информации знак вопроса. Знак вопроса это о чем говорит? О том, что вам нужно пропустить эту информацию через собственный опыт. Дальше вы занимаетесь магическими практиками. Вот допустим, вам говорят, вот есть чакры, есть 7 чакр. А вы опять-таки не видите, не чувствуете. Вы их не можете пощупать, эти чакры. Но вы начали заниматься магическими практиками. Вам рассказали, что есть такая практика Fireball 1. Создание огненного шара. При помощи этой практики вы сдвигаете свою точку сборки в позицию рабочую. Допустим, в зону анахат. И у вас включается какое-то восприятие. Вы начинаете чувствовать. Вы чувствуете ту же самую анахату чакру. Ага, все. Вы уже ставите вместо знака вопроса восклицательный знак. Так и да. Чакры. Так же самое вот вам говорят, есть точка сборки. Да пока у вас видение недостаточно структурированное, не наработанное, вы эту точку сборки не видите. Или не чувствуете, если у вас не очень развито, не дифференцированное ощущение восприятия энергии. Но опять-таки, работая с тем же самым фаерболом, вы сдвигаете точку сборки в ту или иную позицию, вы чувствуете, как изменяется ваше восприятие мира. И тогда вы понимаете, что да, точка сборки существует. Вам говорят, что есть кроме трех измерений, еще четвертое, пятое, шестое, седьмое. Вот, допустим, те измерения, которые в принципе реально ощутить на уровне ученика и адепта. Хорошо, вот есть. А что дальше? Но когда вы начинаете работать с практиками сдвига назад по времени и сдвига вперед, и ощущаете это движение, когда у вас точка сборки находится на анахата чакре, и вы начинаете работать со стихией воды и со стихией воздуха на этом уровне, вы уже начинаете воспринимать четвертое измерение. Вот те из вас, кто были на практиках две конференции назад, те практики, которые давал Гарольд на эту тему, то есть знают, о чем речь. Так же самое, как пятое измерение. Вот говорят, что есть пятое измерение. То, что существует множество развилок. То, что существуют миры, различные параллельные миры, да, которые возникают вследствие развилок самой системы. И существуют различные варианты нашего будущего, личного будущего. Это просто информация до тех пор, пока вы это не смогли ощутить на своем собственном опыте. Вы начинаете работать с пятым измерением. То есть вы сдвигаетесь по воздуху вперед, и вы начинаете ощущать эти развилки. То, что существует не только один вариант будущего, а существуют различные варианты будущего. И тогда вы, опять-таки, после позиции, что существует пятое измерение, вы ставите вместо вопроса восклицательный знак. Да, оно существует. Что имеется в виду под каузальным телом? Расшифруйте. Следующий момент. Изучая базовую парадигму мира магов, мы сталкиваемся с таким понятием, что существует такой феномен, как реинкарнация. Так, сейчас я отвечу на вопросы. Разве точка сборки при этом не движется в трех измерениях? То есть я не понимаю, как точка сборки движется в трех измерениях. Более четко сформулируйте свой вопрос. Могут ли развилки быть по прошлому? Нет, прошлое однозначно. Но прошлое можно менять. То есть прошлая система – это те события, которые уже произошли, и они как бы хранятся в памяти системы, на жестком диске. Вот. Но их можно изменять. То есть маги воды, они могут реально сдвигаться по прошлому времени системы, производить там какие-то манипуляции, и тогда будет меняться будущее. То есть в той точке, откуда вышел маг своим сознанием и зашел в какую-то точку прошлого, изменил, Вот. После этого в будущем начнут происходить определенные изменения. Но прошлое при этом не меняется. Но в данном случае мы оперируем парадигмой и той терминологии, которая существует в школе. В школе изучаются тела. Физическое, самое плотное, астральное. После физического идет второе тело, эфирное, менее плотное. Третье тело – астральное. Четвертое тело – это ментальное. То есть есть животный ментал, который образуется излучением анахаты чакры. То есть, говоря по-другому, вибрации Муладхара чакры образуют тело физическое, вибрации Сватхистхана чакры образуют тело эфирное, вибрации Манипура чакры образуют тело астральное, вибрации Анахаты чакры формируют ментальное тело, низшее ментальное тело, тело уровня животного ментала. Вишудха чакра – это тело, ментальное тело, уровень человеческого ментала. И так далее. Про первопричинное тело или каузальное тело речи не идет. То есть ни одна из чакр не формирует первопричину. Мы можем говорить про то, что первопричиной в принципе есть те вибрации, которые находятся на уровне сахасрара чакр. То есть тот ментал, который является первичным. Но это все сложнее. Смотрите, мы ограничены, в общем-то, по времени. Не сможем детально рассмотреть вот те вопросы, которые вы задаете. Тонкие тела, они находятся в многомерном пространстве. Вот. В трехмерном пространстве находится только на физическое тело. Соответственно, точка сборки, как объект тонкого тела, она всегда находится в многомерном пространстве. Она движется в многомерном пространстве. То есть про трехмерное движение точки сборки говорить некорректно. Так, вернемся. Идет речь о том, что существует такой феномен, как реинкарнация. Опять-таки, если мы не работали с этими практиками, если мы не умеем работать со своим подсознанием, с уровнями своего подсознания, то для нас это просто информация, которая, в общем-то, да, интересна, может быть, но как это можно пощупать? В дальнейшем, изучая магию, работая с различными практиками, мы приходим к тем практикам, которые позволяют активизировать наше подсознание, работать с уровнями подсознания, заливать их энергией, активизировать, выделять союзников. Пока вы до этого уровня, до этой работы не дойдете, для вас понятие того, что существует союзник, это просто будет теория, не более чем. Но когда вы начнете с этими практиками реально работать, тогда просто теория, просто слова, они перестанут быть некой абстракцией и перейдут в абсолютно понятные и практические вещи. Дальше. Когда у вас будет достаточно сильное видение, вы сможете видеть союзников у других людей, у которых они активизированы. Вы сможете видеть своих союзников. То есть достаточно разогнанный союзник и плотность. Его можно, скажем так, раскрутить до уровня вибраций эфирного тела. Соответственно, его можно уже воспринимать тонким видением. Кстати, на эту тему существует тоже достаточно большое количество передач, где рассказывается про феномены реинкарнации. То есть там берутся интервью у людей, которые реально помнят события своей прошлой жизни, причем очень отчетливо и в больших деталях. Я видел передачу, где рассказывалось про одну женщину, которая жила в Великобритании, а в предыдущей жизни она жила в Шотландии, и она помнит всех своих детей, и она по памяти, по карте, когда выросла. И причем у нее есть память, эти видения преследовали ее как бы с самого детства. И потом все-таки она туда, когда уже выросла, поехала и нашла всех своих детей, причем она рассказывала такие подробности, которые могла знать только она одна. Вот в этой же передаче рассказывалось про одного молодого человека, который жил в Соединенных Штатах Америки. Вот. И он в прошлой жизни был одним из подвижников в Тибете, святым. Вот и потом он поехал в Тибет и встретил своих учеников. А при работе с 17-м арканом, в принципе, союзника реально увидеть, если вы сможете активизировать у себя видение. Если у человека есть активный союзник, и у вас присутствует хотя бы эфирное видение, то есть вы видите эфирную ауру других людей, вот этот союзник будет восприниматься как некое светлое пятно рядом с этим человеком. Значит, что касается сдвига точки сборки. Есть медиумы, есть маги. Медиумы – это те люди, у которых очень подвижна точка сборки, она не фиксирована. Соответственно, точка сборки – это такой энергетический орган, который всегда залипает на ту зону, где больше всего энергии. Соответственно, медиум, он зависит от определенных, от множества внешних обстоятельств. То есть приходит человек с большей фиксацией, и он может этого медиума сдвинуть в другое состояние. Маг от медиума отличается тем, что у мага достаточно мощная фиксация. И он сознательно свою точку сборки сдвигает в ту или иную позицию и может ее там удерживать. То есть медиум, если он сдвинулся, то в силу каких-то внешних факторов. И фиксировать свое состояние он там не может. То есть поменялись эти внешние факторы, эти обстоятельства, все его задвинуло в другую сторону. Маг же наоборот. Он сознательно сдвигает свою точку сборки и там ее фиксирует. То есть смотрите, вот это вот упражнение, которое называется Fireball 1, создание энергетического шара, оно актуально на уровне учеников. То есть тогда, когда вы начинаете учиться магии. И при помощи этого упражнения вы начинаете двигать свою точку сборки в горизонтали и вертикали. В вертикали мы двигаем свою точку сборки, работая с позициями чакр. В вертикали мы ее сдвигаем, когда мы работаем со стихиями. Сдвигая влево, мы работаем со стихией воздуха, с хаосом. Сдвигая вправо, мы работаем со стихией воды. Выставляя ее по центру, мы работаем с огнем и с землей. Но, когда уже маг проходит уровень ученика и становится адептом, и у него достаточно как бы наработанные энергетические структуры, он уже может своим намерением сдвигать точку сборки. То есть ему не обязательно раскручивать фаербол для того, чтобы сдвинуть свою точку сборки в ту или иную позицию. И здесь он уже действует сознанием и намерением. Нет, я рекомендую то, что вы должны проверять всю информацию, которую восприняли, через собственный опыт. Если вы не будете, еще раз повторюсь, вам выдается определенная картина мира, парадигма мира магов. Пока вы не маг, вы в этой картине не фиксированы. Я говорю о том, что есть процесс. Включение вот у вас есть картина мира, с которой вы пришли из обычного мира, мира физического. Вам нужно эту картину мира поменять, разобрать ее на кусочки и переделать. То есть в обычном мире нет таких феноменов, как существование духов, существование тонких тел, существование чакр. Ну, сейчас там наука уже начинает это все признавать, но это идет очень, то есть далеко не все. То есть какие-то альтернативные научные направления это признают. Существование реинкарнации. Возможности изменения сознанием мира. То есть что такое магия? Это тогда, когда мы сознанием меняем мир. Соответственно, для того, чтобы вот эти вот все феномены, они стали частью вашей картины мира, это нужно все познать через собственный опыт. То есть есть какая-то информация. Если вы можете ее проверить на опыте, вы ее проверяете, и она встраивается в вашу картину мира, заменяя тот информационный блок, который у вас был ранее, в котором как бы говорилось, что этого не может быть. То есть чудес не бывает. Если вы этого не можете проверить, это просто некая информация. Это не есть часть вашей картины мира. То есть вы еще через свой собственный опыт, через свое сознание, через свое собственное знание внутреннее, вы это не пропустили. То есть я говорю не о том, что просто вот как бы не заниматься ничем, а смотреть те или иные передачи. Я говорю о том, что если вы будете смотреть эти передачи, они вам помогут быстрее воспринять ту информацию и посмотреть на нее уже совсем под другим углом. То есть одно дело, что вы прочитали, а другое дело, что вы это увидели. То есть мало ли кто что может прочитать. А когда вы уже видите, это совсем другой уровень восприятия. Ага, окей, я буду зачитывать вопросы, чтобы было понятно, о чем идет речь. Медиумизм – это биологическая предрасположенность или нет? Понятие медиумизма, оно связано с многими факторами. Вот. В первую очередь это связано с тем, что существуют более древние расы, которые на самом деле двухполые. И вследствие биологических экспериментов просто эту двухполость разделили, и сейчас она меняется через несколько воплощений. То есть одно воплощение мужчина, потом женщина. Или может быть там 2-3 воплощения мужчина, 2-3 воплощения женщина. Вот. А есть раса более поздняя, то есть там, где уже их четко спроектировали как мужчин и как женщин. То есть для более древних рас присутствует такое понятие, как медиумизм, потому что в них есть энергия и иньская, и яньская, и мужская, и женская. Но в любом случае, любой медиум может в итоге стать магом, если он будет заниматься определенными практиками, если он будет нарабатывать фиксацию. Когда мы приходим из обычного физического мира и заходим в мир магический, и работа на уровне анахаты чакры, работа в двойках малых арканов, она связана с тем, что наша точка сборки расфиксируется. И расфиксация связана с тем, что первое, мы отстраиваемся от старого мира. Мы пытаемся отстроиться от обычного трехмерного мира и пытаемся встроиться в другой. А картина мира нас фиксирует. То есть все, про что я сегодня говорил, это фиксация на уровне сознания. То есть наша картина мира нас фиксирует в том мире, в котором который соответствует нашей картине мира. То есть если мы смогли воспринять всю эту информацию, которая, из которой состоит парадигма мира магов, и это стало нашей картиной мира, мы очень плотно фиксируемся в магическом мире, и мы в нем находимся. Если мы эту информацию восприняли частично, соответственно, мы только приближаемся к этому миру магии, и каким-то образом туда пытаемся попасть. Вот. Так вот, медиумизм как раз связан с тем, что мы на уровне сознания отстраиваемся от одной картины мира, отстраиваемся в другую. Это первое. Второе, то, что все практики малых арканов, они в принципе идут в двоек малых арканов, то есть то, что идет на уровне анахаты, они связаны в первую очередь с расфиксацией, с поляризацией. То есть возьмите любую карту двоек малых арканов, и там есть условия. Проведите поляризацию. Янь вправо, инь влево. Выйдите в тонкое тело. Вот. Соответственно, для как раз вот этого уровня, уровня прихода в магию и работы на уровне анахаты, очень характерно для многих медиумизм. Но потом это все отрабатывается, если человек занимается практиками. Вот. Если он, во-первых, идет фиксация за счет того, что реально мы создаем свою картину мира магическую, то есть меняем свой договор, как раз таким образом, про который я говорил. Второе, многое связано именно с работой с нижними чакрами. То есть многие ученики, они работают, думают, что магия, вот, возможно, тогда, когда мы будем развивать там анахату чакру, вишудха чакру, ажна чакру, сахасрара чакру. И упускают из своего собственного, из практики внимание такие чакры, как Манипура, Свадхистана и Муладхара. А как раз это весьма неправильно, и то, что, как правило, у медиумов достаточно слабо активизированы, раскручены вот эти вот нижние чакры, в первую очередь это Муладхара и Свадхистана. Практики по работе с этими чакрами усиливают нашу фиксацию. Плюс фиксация в магическом мире, она еще связана с количеством опыта и с количеством структур, которые у нас создаются уже на этом уровне, на анахате и выше. Вопрос. Процесс такого разбирания на кусочки и так далее, собирания нового договора достигается через личный опыт. Но как получить такой опыт, если действующая картина мира запрещает какие-либо магические явления? А тут вам нужно определяться, или вы хотите быть магом. Если вы хотите быть магом, значит вы это изучаете и перестраиваете свою картину мира. А если вы хотите быть в старом договоре, соответственно, зачем тогда такой вопрос? То есть вам нужно определиться, или туда, или остаться в старом мире, в старом договоре, или идти в новый. Третьего как бы не дано. Там и там одновременно не получится быть. Одно время у меня был период, когда точка сборки сдвигалась сама собой, через какое-то время она снова стала фиксированной, и я начал контролировать свои состояния с точки зрения процесса работы с магией. Получается, что маг попал в определенные условия, может стать медиум, а может и магом. Еще я немного не так вопрос задал. Двигаю стихию, зависит именно от положения точки сборки. Или положение точки сборки зависит от двига. Ну и так, и так. То есть если у нас, если человек сдвинут, у каждого есть своя стихийная предрасположенность. Вот. Если человек сдвинут стихию, допустим, воздуха, то у него точка сборки, как правило, находится слева, в левой зоне кокона. Вот. Если по воде, то в правой зоне кокона. Вот. Что касается фиксации точки сборки, я вам еще раз говорю, она нарабатывается не чем-то одним, а тут целый комплекс условий. Первое условие – фиксация идет на уровне сознания, то есть наша картина мира фиксирует нас. Раз. Второе – это количество практик. То есть работая с той или иной практикой, мы прошиваем на коконе ту или иную зону. Чем больше там структур, тем там легче с точки сборки фиксироваться. То есть, если вы работаете очень много с 12-м арканом, вы зону определенную на своем коконе очень плотно структурируете. Соответственно, вам уже в дальнейшем очень легко в это состояние войти, настройки на 17-й аркан и работы с 17-м арканом. И вы там фиксируетесь, не выпадаете. Если у вас эта зона не структурирована, соответственно, вы туда с трудом входите и с трудом удерживаетесь. Плюс на фиксацию влияет, как я говорил, состояние ваших нижних чакр. И также на фиксацию влияет еще множество других факторов. Так, о технике фаербола, если будет время, я отвечу. Ну да, техника Авейши, она в принципе, вот вопрос, медиумизм и техника Авейши, это похожие практики. Да, в принципе, с Авейшей можно работать и как медиуму, можно работать как магу. Вот. Но в этой практике больше таких вот медиумичных сдвигов. Но еще раз повторюсь, маг, он сознательно сдвигается. То есть маг от медиума чем отличается? Тем, что ему немножко труднее сдвигать свою точку сборки в ту или иную позицию. У медиума это происходит легче. Вот. Но маг может там фиксироваться. Почему так важно работать с техникой фаербола в прямом круге в такой напряженной позе? Широкая стойка, тело все ноет. Если, скажем, можно удобно сесть на стул и раскрутить тот же прямой круг и фаербол без напряжения. Почему так важна стойка и так ли она важна на самом деле? Что касается стойки, она не просто так придумана. Эта стойка, ну, работа с фаерболом – это энергетическая практика. И работая с фаерболом, мы не только двигаем свою точку сборки, мы еще и прочищаем свои каналы. И от того, насколько у нас прочищены каналы, зависит, как работает наша биоэнергетика. И, соответственно, вся работа наша дальнейшая в магии. То есть, когда мы настраиваемся на какой-то канал и проводим энергию канала, то насколько у нас прочищены каналы, настолько мы через себя можем провести мощный поток этой энергии. Соответственно, вот эта вот поза, она как раз и существует для того, чтобы, работая с ней, мы активизировали свою биоэнергетику в первую очередь. Сперва трудно, тяжело, но нужно работать. Потом, когда вы освоите эту практику, вы сможете работать. Я уже говорил, что, допустим, работая там 4-5-6 лет с данными практиками, со временем уже нарабатывается опыт и возможность того, что мы сдвигаем свою точку сборки намерением, без раскручивания фаербола. То есть опытный адепт уже не работает с этой практикой, как правило. А вот, хотя, в принципе, и может. Но он уже может того же самого эффекта добиться немножко по-другому. А на уровне ученика это все как бы весьма важно. Вы поймите, что в магии важны нюансы. Если эту технику кто-то придумал, это не значит, что кто-то просто вот взял и сделал так, чтобы вам было сложнее, труднее, и сидит там прикалывается. Нет, это все опробовано учениками и адептами на протяжении столетий и тысячелетий. И пробовали, что лучше, как лучше. И те техники, которые вам даются, это те техники, которые пропущены через опыт тысяч, десятков, может даже сотен тысяч людей, которые занимались магией и достигли очень высоких результатов. Поэтому это все не просто так. Если говорится, что так нужно делать, значит нужно. Нет, ну вы поймите, вопрос такой. Можно ли верить в альтернативную историю, но при этом практиковать магию? Вера в превосходство предшествующей цивилизации – необходимый, достаточный или дополнительный момент? Можно ли иметь представление истории как линейном процессе, но практиковать при этом магию воздуха, ведь она направлена в будущее. Вы не будете все время заниматься только одной магией будущего. То есть все равно вы будете работать с теми или иными стихиями. Вот. И так или иначе вы придете к понятию о работе с водой. Вот. И здесь уже будет необходимо это понимание. И в любом случае картина должна быть целостная, системная. Вы не можете вырвать какие-то куски и попытаться их встроить в свою картину мира и при этом думать, что вы будете магом. То есть картина мира магов, она достаточно системная и целостная. Поэтому нужно стараться ее воспринять целиком. Так, хорошо, давайте закончим на этом наше обсуждение и перейдем к практической работе, ко второй теме, которая у нас связана с работой с нижней и верхней подключкой. Значит, что касается темы по встраиванию в магический договор. Сегодня было такое первое занятие. Посмотрим, мы сделаем или два, или три. То есть, если мы успеем за следующую конференцию эти все моменты просмотреть и обговорить, значит, будет два занятия. Если не успеем, будет три занятия. Вот поэтому, кто не успел задать вопросы на рассматриваемые темы, мы к этому вернемся в следующий раз, в следующую среду. А теперь перейдем к работе с нижней и верхней подключкой. Значит, у нас существует верхняя и нижняя подключка. Нижняя подключка у нас связана с работой с Муладхара чакры. Верхняя подключка у нас связана с работой с Сахасрара чакры. Значит, что нам дает нижняя подключка? Давайте мы сегодня поработаем с нижней подключкой. Вполне возможно, что мы просто не успеем поработать с верхней. Поэтому сконцентрируем свое внимание на первой теме. Нижняя подключка. Чем важна нижняя подключка? Нижняя подключка – это активно действующий наш канал. Канал в нижний мир. Тот мир, с которым мы работаем, когда работаем с практикой фаербола. Вот магма, откуда мы тянем энергию. вот этот нижний мир, он населен существами этого мира. Одну секундочку. Так, он населен существами этого мира. То есть, как китайцы древние говорили о том, что мы живем в мире срединном. То есть тот мир, в котором мы все находимся, это срединный мир. А еще есть мир. А почему срединный? Потому что есть мир сверху, есть мир снизу. Снизу это темный мир, а сверху светлый мир. То есть светлым миром мы называем тот мир, который выше нас по частотам. Вот и обычно маги светлым миром называют магонию. То есть тот мир, в которой живут вознесенные светлые существа. Вот нижний мир, его можно называть демоническим миром. Вот. Это тот мир, который сдвинут ниже по частотам, чем наш. То есть это что верхний, что нижний мир, они в принципе во многом похожи на наш мир, просто нижний мир более низкочастотный, а наш мир более высокочастотный. Про частотность мы в каком плане говорим? Смотрите. Вот у каждого человека есть 7 чакр, да? Но есть человек первой касты, есть, допустим, человек четвертой касты. Человек четвертой касты начинает заниматься магическими практиками и становится более высокочастотным в каком плане, в каком аспекте? В том, что у него все чакры, то есть занимаясь практиками энергетическими, магическими, мы активизируем все свои чакры, вот, раскручиваем их, и они у нас начинают функционировать в более высокочастотном режиме. То есть начинают крутиться чуть-чуть быстрее. Причем все. И уже тот человек, который достаточно давно занимается и плодотворно магией, он чувствует то, что по частотам он сдвинут относительно других людей. Он находится как бы выше. Здесь точно такой же самый параметр. То есть у нашего мира есть своя определенная частотность. И в общем-то мы все, пока мы где-то плюс-минус соответствуем этой частотности, мы находимся в этом мире. Если мы сильно упадем по частотности, то мы просто вывалимся из этого мира вниз. Если мы сильно раскрутимся и уже не сможем удерживаться в этом мире, мы просто уйдем в светлый мир. Как раз вот процесс вознесения, он связан с тем, что адепт высокого уровня, он уже настолько становится высокочастотным объектом, что ему уже сложно удерживаться в нашем мире, в нашем физическом мире. И он переходит на следующий частотный уровень. Ну, обычно, смотря про каких обитателей можно говорить, там есть обитатели, которые обладают сознанием. Вопрос был о том, понимают ли обитатели нижнего мира о том, что существует наш мир. То есть там есть обитатели, которые обладают более высоким уровнем сознания, и они, конечно, понимают. Есть обитатели, которые обладают не очень высоким, ну, на уровне наших животных там, или растений. Вот. То, конечно, они этого не понимают. Вот. Так в чем важна нижняя подключка? Когда у нас активна нижняя подключка, а внизу, так как этот мир, он более низкочастотный, соответственно, все негативные энергии, то есть можно сказать, что негативные энергии, они более низкочастотные, а позитивные энергии, они более высокочастотные. Ну да, нижний мир более так же материален, как и наш. Вопрос был, что получается, что нижний мир материален так же, как и наш. Да, он материален, просто он по частотам сдвинут ниже. Но нам для того, чтобы в этот мир физически попасть, нужно очень сильно как бы упасть по частотам. То есть работая с практиками различными, мы можем своим сознанием, вниманием туда задвинуться. Наше физическое тело будет находиться здесь. То есть мы можем туда сдвигаться сознанием. Вот. А для того, чтобы туда сдвинуться физически, это нужно очень затормозится, очень сильно затормозится, что весьма проблематично. То есть это нужно заниматься этими практиками, причем очень целенаправленно и очень долго. Так вот, все отрицательные энергии, они низкочастотные, все положительные, они более высокочастотные. Соответственно, человек, у которого активна нижняя подключка, он в достаточной мере неуязвим, в том числе и маг, как бы маг в первую очередь. То есть, когда против человека или мага, у которого активна нижняя подключка, идет какой-то удар энергетический на тонком уровне, а любое взаимодействие, в том числе и между людьми, вот, допустим, два человека поссорились, они могут подраться, это взаимодействие на физическом уровне, после которого остаются там синяки и, возможно, переломы. Но еще при этом раскручиваются очень мощно негативные эмоции. А это уже взаимодействие идет на тонком уровне. То есть вот эти негативные эмоции, они могут бить не менее существенно, просто это незаметно для многих людей. Но это воздействие достаточно мощно. А если маг может раскрутить мощно негативные энергии и как бы передать их в другого человека, то это будет похлеще воздействие, чем удар кулаком. Соответственно, тот, у кого активна нижняя подключка, то есть в него попали эти негативные энергии, они сразу слились вниз. Потому что там, в нижнем мире, это как бы эти энергии родные. И маг, имея активную нижнюю подключку и работая с практиками активизации нижней подключки и с чисткой, он в достаточной мере неуязвим. И это весьма важно. Ну да, вопрос. Есть ли маги, которые одинаково хорошо подключены и к низу, и кверху? Да, в принципе, работа мага подразумевает то, что у нас активна и нижняя подключка, и верхняя подключка. Просто верхняя подключка нам дает немножко другие возможности, другие бонусы. Мы про это, возможно, будем сегодня говорить, если успеем. Так, вопрос. В кельтской мифологии упоминается существование верхнего и нижнего миров, соединенных между собой деревом Сефирот. Проведя некую аналогию, можно заметить, что человек сам становится мостом между мирами. Или я чего-то не понял. Но в определенной степени да. То есть человек может быть местом между двумя мирами. Работа с 12-м арканом, то есть те маги, которые являются, которые работают с 12-м арканом, они используют себя, свой кокон, вот, как место проявления светлых существ. Так же самое есть практики, которые позволяют в зоне личной силы мага проявляться существам нижнего мира. Но это не все люди, это именно идет речь о магах. То есть маги, занимаясь определенными практиками, могут становиться в зоне своей личной силы, своего физического тела и кокона, как бы некими порталами для существ верхнего и нижнего мира. Но это достаточно сложная и продвинутая магия. Но если вопрос, если у человека слабая нижняя подключка, то что происходит с негативными энергиями? Они просто усваиваются организмом. То есть вы с кем-то поругались, у вас пошел такой мощный поток, вы получили толчок такой негативный. То есть эмоция – это уровень анахаты. То есть сердце вы получили мощный удар. Вот. Соответственно, сердце отрабатывает это негативное воздействие. Или какая-то другая зона тела, которая слабая. То есть, грубо говоря, на тонком уровне вас трухануло очень сильно. И там уже начинает лететь то, что плохо прикручено. Или та зона, в которую пошло воздействие, или та зона, в которой у вас изначально проблемная, болезненная, это связано с определенными кармическими заболеваниями. Ну, желательно с нижней подключкой, конечно, работать в стойке. Вопрос заключается в том, можно ли работать лежа с нижней подключкой. Вот. Или лучше в стойке. Все-таки лучше в стойке или сидя. сидя на стуле. При некоторых энергетических практиках, не обязательно низкочастотных, между коленями часто ощущаю нечто подобное чакре. БМ что-то говорил о существовании чакр между коленями, чакр ниже Мудханы. Как это связано с нижней подключкой или это просто индивидуальный момент? Ну, я, например, не слышал про то, что БМ говорил по поводу чакры между коленями. БМ говорил про то, что есть люди, которые способны, у которых есть предрасположенность к магии оборотней. То есть они могут становиться магами. Это связано с тем, что у них есть так называемый хвост, вот, и в нижней зоне там есть еще дополнительная чакра, то есть чакра ниже Муладхары. Используя практики работы с этой более низкой, чем Муладхара чакра, вот они могут сдвигаться уже частотный диапазон животных. Нет, если хорошая верхняя подключка, не пойдут ли отрицательные энергии вверх? Нет, они не пойдут. Почему? Потому что отрицательные энергии низкочастотные, а верхняя подключка высокочастотная. То есть, соответственно, здесь по закону сохранения энергии, низкие энергии, они никогда не пойдут в сторону верхних энергий. То есть все делается на разнице энергии. Низкочастотные энергии могут уйти вниз, но никак не наоборот. Вопрос, через нижнюю подключку только сливает или может тебе туда что-то негативное прийти и как себя тогда защитить? Ну, в общем-то, можно и сливать, и можно работать с существами нижнего мира и протягивать их сюда. Но это не негативно, это как раз позитив. Потому что притягивая существо, то есть у нас есть союзники в нижнем мире. И как раз этой практикой мы сейчас будем работать. Чтобы было меньше вопросов, а вы смогли это ощутить на собственном ощущении через практику. Значит, соответственно, давайте все раскручиваем фаербол на анахата чакре, чтобы войти в рабочее состояние. Становимся в рабочую позицию. Здесь мы будем работать с восприятием, поэтому те, у кого получается хорошо работать с раскручивать фаербол в обратном круге, раскручиваем фаербол в обратном круге. Если у кого-то проблемы с обратным кругом, в принципе, можно раскручивать в прямом. Соответственно, настраиваемся. Становимся в стойку. Стойка у нас средняя, так как мы раскручиваем фаербол на анахате. Начинаем крутить фаербол. Работаем где-то минуты 4. Давайте все начинаем работать. настраиваемся на мощное ощущение фаербола между ладонями, раскручиваем сильно этот фаербол. То есть, если вы работаете в обратном круге, сперва, в начале упражнения, мы затягиваем в прямом круге порцию энергии, мощно ощущаем эту энергию себе между ладонями, а потом мы включаем обратный круг и начинаем эту энергию раскручивать. По обратном круге у нас энергия входит в точки входа-выхода ладоней, вот, при этом раскручивая сам фаербол между ладонями. А ладони мы держим так, как будто бы держим в руках маленький мячик. Потом эта энергия идет по рукам, проходит в локти, заходит в плечи, по передней части проходит на уровне ключиц, исходится в центре, начинает подниматься вверх, проходя горло через нашу вишудха-чакру, вверх через ажна-чакру, через сахасрара-чакру, по затылку вниз и по задне-срединному меридиану, по позвоночнику вниз до крестца, до нашей муладхара-чакры. И там она расходится на две части. Первая часть уходит в ноги и через наши корни вниз продувает магму. Вторая часть по промежности входит в садхистана-чакру, манипура-чакру, вот, и соединяет, завершает круг в точке между ключицами. Итак, мы втягиваем энергию и продуваем. Мы должны ощутить, четко ощутить то, что через нас идет поток, который продувает внизу магму. И то, что энергетический сгусток, который мы сформировали между ладонями, очень мощно, очень быстро, очень сильно раскручивается. Мы должны ощущать плотность на уровне анахат. Дыхание плавное, непрерывистое. Мы легко вдыхаем и выдыхаем. Если мы чувствуем, что недостаточно энергии в фаерболе, мы опять переключаемся на прямой круг, затягиваем новую порцию через корни энергии из магмы, выплескиваем через наши ладони, и потом переключаемся опять на обратный круг и раскручиваем эту энергию в обратном круге, добиваясь огромной скорости этого вращения. И ощущаем, как через наше тело, через наши корни продувается магма. То есть огромный поток воздуха идет через наше тело и продувает магму. Так, хорошо. А теперь впитываем эту энергию. Впитываем фаербол через нашу анахата-чакру, ощущаем, как эта энергия засасывается в нашу анахата-чакру и распределяется по всему телу. Мы чувствуем тепло в анахате, которое распространяется по всему нашему телу, по всем нашим клеточкам нашего тела. Полностью всю энергию фаербола мы впитываем в себя. И одновременно мы ощущаем, что наше состояние изменилось, что мы стали более чувствительны к энергиям, что наше ощущение нашего восприятия значительно усилилось. Так. А теперь нам нужно активизировать Муладхара чакру, потому что мы будем работать с этим диапазоном. Соответственно, тут уже можно присесть, вот, и раскручивать фаербол на уровне Муладхара чакра. Тем, кто не устал и кто привычно работает в стойке, можно работать в стойке. Это будет более эффективно. То есть мы ставим наши ладони уже на уровне Муладхара чакры. Ну, понятно, что спереди. Сзади как бы ни у кого не получится. То есть на уровне промежности мы ставим руки и начинаем раскручивать между ладонями. Ладони наши как будто бы охватывают маленький шар, маленький мячик. И между ладонями мы начинаем раскручивать фаербол. Работаем опять-таки в обратном круге, так как работа наша будет в дальнейшем с восприятием, с ощущениями. Работа будет с собой, любимыми. Вот, соответственно, это работа в обратном круге. опять-таки через корни из магмы захватываем энергию, выплескиваем ее через ладони и в обратном круге начинаем эту энергию раскручивать, продувать. Мы должны добиться ощущения плотности и тепла, тем более что фаербол на нижнем уровне раскручивает значительно проще, чем на уровне анахат. Работаем еще 3-4 минуты с раскруткой фаербола на уровне Муладхары. Да, обязательно. Фаербол должен быть красного цвета. Мы его должны ощущать зацеплением на чакру. То есть мы настраиваемся на то, что наш фаербол красного цвета. Что мы наматываем на клубок нитку красного цвета. То есть мы вращаем фаербол в одну и ту же самую сторону. Так, хорошо. Теперь впитываем эту энергию, которую мы создали между ладонями, в свою Муладхара чакру. То есть настраиваемся на Муладхара чакру и создаем такой вот поток, тягу из этой чакры, затягивая всю энергию фаербола, которую мы создали между ладонями. Эта вся энергия должна войти в Муладхара чакру. Направимся, ощущаем то, что наша Муладхара стала очень плотной, очень раскрученной. Красный свет заливает все вокруг. Мы втянули полностью фаербол, энергию, созданную между ладонями, раскрученную, нашу Муладхара чакру. Концентрируемся на нашей Муладхара чакре. ощущаем ее, мы должны четко ощутить свою Муладхара чакру. Она у нас раскрученная, активная, и наше внимание концентрируется на нашей Муладхара чакре. А теперь направимся на то, что из нашей Муладхара чакры канал идет вниз. Так же самое, как из наших стоп мы создавали некие ветви. Корни, которые опускали вниз. Соответственно, так же самое и здесь. Мы опускаем канал вниз, все ниже и ниже, и мы должны этот канал опустить вплоть до нашей магмы. Настраиваемся на то, что мы опускаем из нашей Муладхара чакры канал вниз. Этот канал идет все ниже и ниже и доходит до магмы. Мы ощущаем жар магмы внизу. А теперь своим сознанием мы сдвигаемся в Муладхару, то есть ощущаем, что наше внимание и сознание сейчас находится в Муладхаре. Ощутив это, мы начинаем двигаться, ощущаем канал и входим своим вниманием внутрь этого канала и начинаем по нему спускаться вниз. Мы спускаемся вниз по этому каналу, все ниже и ниже. Четко ощущаем стенки канала и то, что мы по нему опускаемся вниз, ниже и ниже. Мы опускаемся вниз до магмы. Мы ощущаем тепло внизу, мы ощущаем то, что уже близко рядом магма. Мы опускаемся все ниже. Вот, и теперь мы ощущаем то, что мы внизу. Мы в нижнем мире. И начинаем этот мир изучать. Мы смотрим, что вокруг. Мы изучаем объекты, которые нас окружают. Рядом с нами находятся такие темные объекты, которые похожи на наших осьминогов. Находим один такой объект и приближаемся к нему. Вот мы к нему приблизились, и нам с ним нужно познакомиться. Мы представляемся, говорим, как нас зовут, и узнаем имя. Мы слышим это имя. Имя может быть абсолютно необычно для нашего слуха. Это не обязательно будет Коля, Петя или Вася. Это может быть просто набор звуков. Но то, что вы услышали или почувствовали, это и есть реальное имя. Запоминаем его. Вот, теперь мы познакомились. Это союзник. Нижний союзник – это наш друг, который сделает для нас услугу. И мы просим его пройти вместе с нами по каналу вверх и почистить нас. Он приглашает наше приглашение он принимает, и мы начинаем следовать по каналу вверх, и он за нами. Мы чувствуем, как мы поднимаемся по этому каналу вверх, и чувствуем, как наш нижний союзник, наш маленький темный друг, поднимается вверх вместе с нами. Мы поднимаемся все выше, мы ощущаем, как мы доходим до нашей Муладхара чакры. Вот мы вошли в нее, и он вошел вместе с нами. А теперь мы просим его почистить нас. Он свои щупальца начинает распространять из Муладхары по всему нашему телу. То есть сперва мы ощущаем зону копчика и промежности, потом эти щупальца проходят в ноги, и мы ощущаем такое вот легкое не менее покалывание. Потом эти щупальца проходят в наше туловище, через все туловище, в руки, и вверх в голову. Просим его почистить нас от негативной энергии. И мы ощущаем, что наш друг нас полностью заполнен, и что идет, мы ощущаем все свое тело, вибрации по телу, мы ощущаем, что идет процесс очистки, что мы чистимся от негативных энергий. В тех зонах, в которых произошла очистка, ощущается необычайная легкость, приятное тепло. Мы работаем дальше до тех пор, пока мы не почувствуем, не придет ощущение, что полностью все наше тело почищено. Вот мы это ощутили. Мы обращаемся по имени к нашему другу, благодарим его. Вот, и говорим, что мы его будем приглашать к нам в гости еще. А после этого мы его просим нас покинуть, вернуться в свой мир. Для этого мы концентрируемся на Муладхара чакре. Вот, просим его забрать свои щупальца. И мы чувствуем, как его щупальца покидают наше тело. Голову, руки, туловище, ноги. Полностью убирается. Мы его уже не чувствуем в своем теле. Вот. Мы открываем пошире этот канал. И помогаем ему спуститься вниз по этому каналу. То есть легонько толкаем вниз. Мы чувствуем, как он движется по этой трубе, по нашему каналу вниз. И провожаем вниманием до тех пор, пока он не попадет в магму. Вот, мы ощутили, что он как бы упал, плюхнулся в море магмы. Вот. И после этого мы можем как бы так легонечко прикрыть этот канал. Вот. А теперь мы концентрируемся на своем физическом теле, ощущаем свои ноги, туловище, руки, голову. Плавно выходим из медитации, открываем глаза. Вопрос ощущения холода на Муладхаре, это что значит? Холод это говорит о том, что у вас там было много негативной энергии. Произошел процесс очистки, то есть энергии негативно уменьшили, соответственно, уменьшение энергии вы ощущаете как холод. Ну, вы должны понимать одно. Вопрос такой, а может произойти передозировка осьминожкой, так сказать? Ну, для нас он, в принципе, друг. То есть, занимаясь магией, мы развиваемся как личности, мы развиваем свое сознание, мы стараемся двигаться вверх по частотам. Соответственно, мы как бы выходим на более высокий уровень, то есть меньше взаимодействуем с нижними частотами, с негативными энергиями. Соответственно, если у нас это получается, то взаимодействие с таким другом вот, будет приносить нам только положительные бонусы. Но если мы не умеем отстраиваться от негативных эмоций, от негативных энергий, если мы их накапливаем в себе и как бы храним и увеличиваем, то взаимодействие с ним просто будет нас сильно обнулять. То есть если мы состоим в большом количестве из негативных энергий, он нас будет просто поедать. А если для нас негативная энергия – это некие чужеродные включения, которых мы просто нахватались взаимодействия, общаясь с людьми, взаимодействуя с социумами, то для нас он будет очень положительным воздействием, будет нас просто чистить. Тут уже зависит от нас. То есть как мы воспринимаем мир, вот, или мы стараемся от негативной энергии как бы отстраиваться, или мы ее холим и лелеем. То есть во втором случае у нас просто будет нас кушать, если мы состоим из негативных энергий. Мы можем работать с любым существом подобным в нижнем мире. Вопрос был, такой союзник один. Ну, просто будет легче и удобнее, вот мы узнали его имя, и дальше вы спускаетесь вниз, позвали, и он прибежал. Потому что для него наша негативная энергия – еда. То есть мы его просто зовем, эй, идем покушаешь. Вот. А так как они кушать любят, то и пришли. То есть вы можете каждый раз нового искать, но просто легче вот одного узнать имя и дальше с ним работать. Но в общем-то это не принципиально. А вопрос, где можно использовать имя, которое он нам сказал. То есть, о чем говорит размер осьминожки, у меня был просто гигант. Но размер осьминожки ни о чем не говорит, это просто вот кто был рядом, того вы подцепили, да? Вот. А имя дает нам возможность его позвать в следующий раз. То есть вам понравилась работа именно с этим товарищем, вот. Вы его зовете в следующий раз. Чем-то не понравилось, ну, позвали кого-то другого. То есть наше имя дает настройку. В магии имя – это некая настройка. То есть если мы знаем имя, мы можем настроить. Ну, тут речь идет не о именах типа Петя, Вася, Коля, а именах, полученных измененном состоянии сознания. Так как здесь практика была в измененном состоянии сознания, соответственно, это имя уже что-то значит. Но слабость по всему телу, вопрос слабость по всему телу, что это значит? Это значит то, что у вас было много негативной энергии. Вот, и у вас ее как бы убрали, соответственно, вы ощущаете некоторый недостаток. То есть обратите на это внимание. Вам нужно настраиваться больше на позитивные энергетику и вообще на позитив в мире. То есть есть два типа людей, которые посмотрят на половину наполненный стакан, один человек скажет, это наполовину пустой стакан, и они будут видеть во всех ситуациях только негатив, а другой скажет, что это наполовину полный, и он будет сразу видеть позитив. То есть реально нет абсолютно плохих и абсолютно хороших объектов и ситуаций. То есть там приблизительно поровну того и другого. Все зависит от того, под каким углом зрения мы смотрим. Обычно зрение под углом позитива всегда дает возможность каким-то образом выигрывать. Так или иначе. Ну, я уже отвечал на вопрос. Вопрос, а мы с конкретным союзником работаем или каждый раз осьминог с новым именем может быть? То есть проще. Нашли одного, понравилось с ним работать, вот, запомнили имя. Дальше опускаетесь вниз, называете имя, он приходит. Если вам по приколу каждый раз с новым, то вы просто каждый раз нового пытаетесь зацепить. Первый вариант более простой. Так, и вопрос интересный, как наше явление для них выглядит. Так как мы объекты более высокочастотные, мы для них являемся там некими светящимися объектами. То есть, грубо говоря, как некое солнышко спустилось туда вниз. Вот, если с такими практиками работает некий святой, очень высокочастотный маг, то это для них будет как некий термоядерный взрыв там внизу. Вопрос, можно ли крутить круги сплошным потоком, без вдохов и выдохов. Но если вы можете вообще не дышать, соответственно, чтобы у вас не было вдоха и выдоха, то пожалуйста. Что касается практики фаербола, я вам говорю еще раз о том, что первое условие должно быть то, что дыхание должно быть плавным. То есть не должно быть задержек и не должно быть усилий при дыхании. Потому что это практика энергетическая, это практика с огнем. И тут будут страдать ваши внутренние органы, если вы будете неплавно дышать или задерживать дыхание. Потом, когда вы эту практику наработали, вы сможете синхронизировать забор энергии с вдохом, а выброс энергии с выдохом. Или раскрутку в фаерболе. То есть если в прямом мы работаем в круге, то мы, вдыхая, мы тянем энергию из магмы, а выдыхая, просто выбрасываем ее из ладони и раскручиваем. А в обратном круге, когда мы работаем, мы, вдыхая, тянем энергию в ладони, а выдыхая, выбрасываем ее через наши корни в магму, то есть продуваем. Но так уже можно делать тогда, когда вы с этой практикой работаете какое-то время, и она у вас наработана. То есть, смотрите, когда вы только начинаете изучать эту практику, получается то, что вам нужно концентрироваться на многих параметрах. Первая стойка. Неудобно, и все как бы тело начинает стонать, отвлекает внимание. Второе. Вам нужно концентрироваться на том, чтобы забираете энергию, гоните по телу, там раскручиваете круг, выбрасываете его там из ладони, если прямой круг, и раскручиваете эту энергию. То есть много процессов нужно контролировать. И это поначалу очень сложно. И очень отвлекает то, что неудобная стойка. К ней нужно привыкнуть. Потом, когда вы привыкли к стойке, когда у вас более становится концентрированное сознание, и вы сможете достаточно плотно контролировать эти все процессы, тогда вы уже можете синхронизировать свое дыхание, вдох-выдох. Пока вы не научились, вы можете просто не запариваться на дыхании. Главное, чтобы оно было равномерное, плавное. И работать с этими практиками. Потом это все придет. Вопрос, а как ШМА расценивает рунную магию? Нормально расценивает. То есть в парадигме магической существует несколько видов магии. Сефиротическая, руническая, так называемая магия вуду. Вот. Можно говорить про то, что есть различные традиции, западные традиции, западная магия. Вот, восточная магия, то есть китайская, японская магия, ну и так далее. Про атлантическая магия, это как бы древняя магия, сефиротическая, да, вот. А руническая, это северная традиция. Соответственно, отношение как к любому виду магии. То есть нельзя говорить, что эта магия лучше, а эта магия хуже. Это полнейшая чушь, бред и ерунда. Просто в сефиротической традиции одни вещи получаются лучше, а другие хуже. Вот. А в рунической те вещи, которые в сефиротической могут получаться хуже, могут получаться лучше именно в рунической. И наоборот. То есть каждая система магическая, она как бы заточена под определенные типы работ. В принципе, можно развиваться только внутри сефиротической традиции и как бы не особо смотреть на другие. А можно изучать и ту, и другую, и использовать техники и технологии разных систем магии и быть достаточно эффективным магом при этом. Это уже личный путь, личный выбор каждого. Ну, вопрос такой. Лео дает на заочке фаерболы крутить просто сидя, без определенных поз, так как данная книга не писалась БМом, а была записана в сливую лекцию для определенной группы людей под определенные задачи. Ну, опять-таки, смотрите. Хорошо, вот есть два утверждения. Одно утверждение, то, что можно фаерболы крутить сидя, другое утверждение, то, что фаерболы лучше на начальном этапе делать как бы стоя. А вы берите и проверьте. Поработайте какое-то время с тем, поработайте какое-то время с тем. И посмотрите, что, где вы лучше достигаете эффекта. Но имеется в виду не один раз сидя, один раз в стойке. А допустим, поработайте только в стойке месяц, а потом только сидя месяц. И вы сравните результат. И все. Я вам еще раз говорю, что в магии много что, чего кто говорит. Но это еще не окончательная инстанция, даже там БМ или кто-то еще говорит. Мы это слушаем, но тут самое главное пропустить это через призму своего собственного опыта. Просто когда говорят инструкторы, вот, они говорят, потому что они уже с этими практиками работали энное количество времени, и у них есть определенный опыт, и они пробовали то и другое. Соответственно, они советуют или то, или это. Но в любом случае вы это все должны пытаться проверить через собственный опыт. То есть магии не принято все брать на веру. в магии принято все проверять на собственном опыте. В магии существуют авторитеты, то есть маг, который выше вас уровнем и который более опытный, он может вам дать информацию, которая поможет вам развиваться. Но в любом случае вы эту информацию пропускаете через себя, через свой собственный опыт. То есть информация другого человека – это не есть истина в последней инстанции. Истина в последней инстанции – это преломление этой информации через ваш собственный опыт. Это главное в магии. Ну, я бы Дир не отнес к магии, хотя в данном случае вот я просто воздержусь от ответа, потому что систему Дир я недостаточно хорошо знаю. То есть это лучше спрашивать тех, кто с Диром занимался. Вот, допустим, Евгений, если он будет на какой-то из наших конференций, насколько я знаю, он прошел там все ступени Дира, он может корректно на этот вопрос ответить. Я, в общем-то, с Диром не занимался, не скажу. Так, хорошо. Мы уже достаточно как бы по времени даже перебрали. И на одну минуту работаем больше, чем нам было любезно отведено Гарольдом. Поэтому давайте на те вопросы, которые я вижу, я просто в личке буду отвечать. Вот. А вы уже их посмотрите после того, как пройдут практики. И я предоставляю слово Гарольду, пожалуйста.